Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Поговорим сегодня о том, появится ли уже в следующем году суверенный российский интернет, будет ли создан великий или даже величайший российский фаервол, уйдут из России YouTube, Facebook и другие популярные сервисы, нужно ли защищать людей от опасного контента и как это делать, и, наконец, удастся ли Роскомнадзору хотя бы когда-нибудь заблокировать Telegram. С нами в студии Станислав Козловский, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дмитрий Завалишин, один из пионеров Рунета и IT-предприниматель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И по скайпу к нам присоединился журналист Александр Плющев. Добрый день. Ну, год заканчивается, пришло время подводить итоги. Для меня кажется, одним из самых главных или самых важных итогов – это усиливающееся, даже иногда уже пугающее давление на российский интернет. Такое ощущение, что еще немного, и Кремль решит окончательно пойти по китайскому пути, то есть сделать из интернета такую внутреннюю сеть, своеобразный интернет. А как, кстати, это устроено в Китае? Давайте посмотрим сюжет.
Образцом ограничений свободы в интернете является Китай. На его территории работает великий китайский фаервол. Он позволил создать в стране автономный сегмент интернета. В нем заблокированы Google, Википедия, Facebook и другие крупные интернет-ресурсы. А доступ к ним можно получить только с помощью VPN и прокси-серверов. Цензурирование китайского сегмента выполняется с помощью проекта «Золотой щит». Первые попытки регулировать интернет китайские власти начали в 1998 году, что привело к появлению планов создания китайского фаервола. Полноценная его работа началась только в 2006 году. Цензуре подвергаются сайты зарубежных изданий, социальные сети, порнография и игры. За десятилетия существования фаервола китайские власти научились не просто блокировать IP-адреса нежеланных сайтов, а перехватывать конкретные пакеты данных пользователей с помощью DPI-устройств, что затрудняет обход блокировок даже с помощью VPN. В Китае выросло поколение пользователей, которые никогда не жили при свободном интернете, но они не чувствуют нехватки информации и не испытывают неудобств. В Китае есть аналоги большинства популярных в других странах интернет-сервисов. Мессенджеры Weibo и WeChat, интернет-магазин AliExpress, поисковая система Baidu. При этом иностранным компаниям, которые все-таки хотят действовать в интернет-пространстве Китая, приходится прибегать к самоцензуре. Многие эксперты опасаются, что борьба с так называемым экстремизмом и общая тенденция введения все новых ограничительных мер в России может подтолкнуть Кремль к введению какого-то аналога китайской модели. 14 декабря в Госдуму был внесен законопроект, формально призванный обеспечить устойчивую работу интернета в России. В действительности он может стать шагом к созданию суверенного российского интернета. Впрочем, даже экспертная группа при правительстве отметила, что во всяком случае в нынешних формулировках закон приведет разве что к новым коррупционным схемам и огромным бюджетным расходам.
Итак, новый законопроект достаточно странный. Сегодня стало известно, что экспертная группа при правительстве уже его раскритиковала. Как было сказано, в частности, его воплощение будет очень дорогим. Это десятки миллиардов рублей сразу же и сотни миллиардов дальше в течение нескольких лет. Но все-таки, что это такое? Это действительно шаг к китаизации Рунета или что-то другое? Станислав, как вы считаете?
Ну, это такая уже идущая давно тенденция. На самом деле, это не вчера возникло. У нас с 2012 года появился закон о блокировках. Сайты вносятся в реестры, блокируются, появляются все новые и новые критерии блокировок. И в целом это вполне логичный с точки зрения вот этой тенденции шаг. Дальше продолжать закручивать гайки.
Но все-таки в законопроекте написано не про блокировки, да? Там более размытые формулировки, маршрутизация, единый центр управления, внешние угрозы.
Ну, в целом, по сути, вопрос стоит о возможности изолировать российский сегмент от всего интернета. То есть, как бы явно в законе не прописано, что он будет отключен, но чтобы появился такой рубильник и была возможность, если надо это сделать, по идее, будет сделано.
Александр Плющев, хочу вас спросить, то, что там прописано, это вообще воплотимо?
Ну, в принципе, все воплотимо. Весь вопрос же в затратах, вы понимаете. Вот сегодня появились данные о том, что это будет стоить 130 миллиардов в год. Можно даже поспекулировать, сказать, что там 100 миллиардов на бесплатные лекарства не находится. Или то, что это, скажем, не знаю сколько, 15 бюджетов такого города, как Самара, в год. Ну, то есть это приличная сумма для России. А можно не спекулировать, можно просто представить, а собственно зачем? Ну, есть ли какая-то реальная для этого потребность? Почему она возникла? Есть ли запрос такой внутри общества, например, или высказывают ли такие опасения специалисты реально? Вот что беспокоит. Потому что политики могут высказывать разные опасения и разные предположения. Другое дело, что они должны базироваться на каких-то экспертных оценках, на каких-то обсуждениях и так далее. К сожалению, наша беда, ну не беда, а манера России современной решать проблемы заключается в том, что проблема, как правило, выдумывается для того, чтобы достичь каких-то целей. И в ходе выдумывания этой проблемы выдумываются там ее какие-то негативные последствия, и дальше на них спекулируется. Никто не проводит исследований, никто не приводит никакой статистики в поддержку, никаких возможных... Ну, когда мы решаем какую-то проблему, мы говорим, вот есть проблема, она состоит в том-то, вот такие-то цифры, а если мы сделаем то-то, то мы придем к таким-то цифрам, ну, KPI ставят там и так далее. Никто ничего подобного этого не говорит, потому что все понимают, что при каких-то минимальных экспертных оценках законопроектов вокруг Рунета все эти замыслы, они посыпятся. Так и здесь происходит.
Ну, оценки уже прозвучали, первые от этой экспертной группы при правительстве. Я процитирую пояснительную записку, которая была опубликована вместе с текстом законопроекта. Проект федерального закона подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. То есть, как бы, это, видимо, угроза. Дмитрий, а вообще какие внешние угрозы могут быть для российского интернета? Они существуют?
Да, понять, конечно, штука. Дело в том, что тут можно рассматривать несколько разных моделей. Называть их угрозами или просто проблемами сегодняшнего дня – это вопрос терминологический, но проблема, очевидно, есть. Давайте посмотрим с простой стороны, с чисто бизнесовой. Ну вот, это, наверное, так немножко жестко сказать, но если бы сегодня исчезли все западные сервисы интернета, то все российские сервисы сплясали бы веселый танец и весело пошли бы зарабатывать те деньги, которые сейчас уходят на Запад. То есть, с точки зрения чистого бизнеса, это прямой простой плюс.
Прямо в одно мгновение?
Ну, это, конечно, вопрос времени захвата этого рынка, но технологических проблем больших нет. Ну, грубо говоря, там, заменить YouTube на Рутюб, ну, это вопрос.
То есть, подождите, если сейчас отключить этот самый пресловутый рубильник, то в России немедленно все будет работать на собственных сервисах?
Ну, большинство сервисов есть. То есть, даже непонятно, что в этом месте мы потеряем технологически. Ну, вот так, на скидку не видно. Яндекс у нас есть, Рутюб у нас есть, социальные сети у нас есть. Ну, там, не знаю, там, копии Википедии сделать, это тоже просто 5 минут.
Но ведь банки используют сервисы, которые находятся за пределами Рунета.
На самом деле же тоже нет. Эту тему закрыли, по-моему, год-два назад, когда нас пытались отключить от визы и запустилась локальная платежная система. Мало того, в Европе запускается своя платежная система, потому что вот текущая картина с давлением на банки, она тоже, в общем, никому не нравится. То сейчас начинают формироваться некоторые такие, я бы не назвал это анклавами, но совершенно четко это мировая тенденция. Начинают формироваться такие вот субъектности. Если вчера интернет был местом свободной жизни всех IT-людей мира, да, которое такое было место без законов, без границ, без всего, то сегодня он влияет на жизнь, он влияет на бизнес, он влияет на деньги, да, влияет на самоощущение государства. И это заставляет вот ощущать свою субъектность в интернете. Где находится наша граница нашей страны в интернете? Да нигде не находится. Вот, наверное, она должна появиться. Или не должна. Если говорить с точки зрения бизнеса, то очень понятно. То есть, там, если появится граница, то мы заработаем больше денег. Если говорить о коммуникациях, то в этом есть определенный минус, конечно. Потому что, ну, если посмотрим на текущую ситуацию в мире, она негативная. Негативная в том смысле, что страны, люди не очень хотят с друг другом говорить, и это всегда ведет, если не к войне, то уж точно совершенно к конфронтации. В этом смысле, конечно, оставить какой-то канал коммуникации – это, наверное, правильно. А оставить ли его в текущем виде? Или как сделал это Китай? Китай что сделал? Он сделал свой канал коммуникации. Хочешь, подключайся к нам, пожалуйста, мы тебя впускаем. Да? Но на наших условиях. Правильно? Нет. На самом деле, я думаю, что Россия в существенной степени вдохновляется опытом Китая и рассматривает его как позитивный. Ну, потому что это случилось давно, это случилось, это работает, там технологически это понятно, и, видимо, опыт оценивается вот в таком ключе.
Вот я бы так посмотрел. Но в Китае блокировать интернет начали уже больше 10 лет назад, и, в принципе, люди не успели, может быть, ощутить, что такое существование в глобальном интернете. Станислав, как вы считаете, если отрубить этот, вырубить этот рубильник, отключить внешний интернет, что будет с Рунетом?
Ну, понимаете, в чем все дело? Конечно, есть пользователи, которые там ходят только там, в социальные сети, там Одноклассники, ВКонтакте, и ничего кроме нее не видят. Это довольно существенное количество людей, и они, возможно, и не заметят ничего. Но, тем не менее, все-таки связь со всем миром, это и доступ к базам данных научных статей. Это та же Википедия, это не просто же бэкап. Википедия, она живая, это сообщество. Да, это если отрубить связь с Википедией, просто открыть бэкап, она устареет через день, через месяц она никому не нужна.
Зато у нас будут правильные статьи по истории Великой Отечественной войны, скажем, только на русском языке.
Великая Отечественная война – это огромное море знаний, а Великая Отечественная война – это, ну, на самом деле, небольшое количество статей про Википедию там. И опять же, Википедия же никуда не денется, если заблокировать. Ее продолжат редактировать. Википедию пишут люди, которые говорят на русском языке. То есть ее продолжат редактировать из Украины, из Израиля, из Германии, из США. И вот тогда вот там перестанет быть какая-то борьба мнений разных людей.
Да, наше мнение будет перестанет быть представлено.
Вот, и она произойдет, наоборот, Википедия начнет смещаться, произойдет такое смещение мнений. Пока там доводятся все споры, доходят до консенсуса, когда вдруг отрубится от Википедии 80% авторов, то, конечно,
ну, хорошо, Википедия, это Википедия тоже изменится. Что еще? Про Википедию понятно.
С Википедией понятно. Ну, доступ к базам данных научных статей, доступ, собственно, ко всем биржам финансовым, то есть тоже все это перестанет работать. А обмены, то есть все будет, нельзя будет покупать какие-нибудь товары за рубежом.
Многие То есть все-таки это не только человек, который входит на сайт BBC и британской службы, заметит такое отключение, но и каждый россиянин. Или все-таки это скажется только на каком-то ограниченном количестве жителей больших городов, которые привыкли существовать в сети?
Ну, слушайте, скажется в зависимости от того, кто чем пользуется. Да, там, а может перестать возможность, там, закроется сайт Booking.com, и вы не сможете заказать любую гостиницу, когда вы куда-нибудь едете.
Вот. Если ездить, может быть.
Конечно. Если будете, можете ездить, не введут выездные визы, да, как бы все уже давно продумано и делалось, и как бы все это возобновить как бы всегда возможно. Вот, ну, то есть практически в каждой отрасли можно найти что-то, где обязательно интернет, не только Рунет, но и основной интернет тоже используется. И многие вещи, самое ужасное, нельзя все предсказать. То есть некоторые вещи, они не очевидны. Вот там не то, что вот посидели эксперты и сразу все вспомнили. Когда все отключится, и только тогда станет очевидно, что были какие-то основные, какие-то библиотеки, которые брали из других серверов, и огромное количество сайтов рухнет. Перестанет обновляться там операционная некоторая система. Может произойти все, что угодно. Ну, слушайте, интернет делался для того, чтобы быть устойчивым. Да? Когда у устойчивой распределенной системы берут, зачем-то хотят отрезать часть, ну, собственно, основная система, конечно, останется и будет устойчивой, но вопрос, насколько будет устойчиво работать вот эта часть отрезанная. Вот Китай, он огромный, там миллиард пользователей. Он изначально, китайский интернет, он делался, сразу проектировался, исходя, что там будет цензура. Рунет, он же развивался стихийно. Никакого плана развития Рунета не существовало. Люди все-таки, это не граждане России, это не китайцы, которые привыкли уже, что все цензурируется и так далее. Поэтому тут, конечно, сравнивать китайскую модель, что китайский интернет живет и развивается, и Рунет, где просто на порядок, на меньше людей, конечно.
Ну, у кого-то в голове, тем не менее, такое сравнение, видимо, живет. Александр, скажите, чисто технологически, как могло бы выглядеть вот эта китаизация Рунета?
Ну, мне кажется, чисто технологически вам надо спрашивать у специалистов больше. Вот. Но я думаю, что если объяснять простыми простым языком, простыми цифрами, простыми терминами. Скорее всего, это возможно, когда у вас совсем немного провайдеров. И внутри страны, и тех, которые обмениваются трафиком с Западом. У нас, как совершенно справедливо сказал Станислав, по-другому все обстоит. Не как в Китае, не как, например, в Казахстане. Мне кажется, мы говорим, когда о Китае нельзя так говорить, потому что все-таки миллиард населения делает их одной, ну, какой-то планетой. И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения технологии, с точки зрения там субъектности, не знаю. Лучше говорить о Казахстане. Но мы идем казахстанским путем, а не китайским. Я бы не обольщался вот на этот счет. Скорее, там есть возможность вырубить интернет тоже, поскольку, по сути, один провайдер, да, большой. Казахтелеком, поскольку я помню, он называется. Вот. Я думаю, что власти так и будут пытаться это сделать, поглощая маленьких провайдеров по стране, ну, чтобы большие провайдеры поглощали маленьких, большим провайдерам, соответственно, будет дана такая задача или установка, ну, как мне кажется, было бы логично это сделать, да, в русле того тренда, который мы сейчас наблюдаем. Вот, я бы хотел просто по бизнесу покомментировать. Но вообще, если запретить выезжать за рубеж, то наш бизнес тоже будет очень рад. Туристические, вот здесь, которые внутренним туризмом занимаются, наши гостиницы будут очень рады. Вот, если запретить импорт вообще, в принципе, например, автомобилей, то, наверное, наши производители будут очень рады. Закрыть здесь заводы еще, там, Фордов всяких, я не знаю, Мерседесов, вот, будут очень рады наши производители. Это безусловно. Другое дело, что наши производители в итоге, в смысле, наши потребители в итоге получат. Производители — это замечательно. Вот когда я еще застал Советский Союз, как и Дмитрий Завалишин, там побольше застал чуть-чуть, вот, там, в общем, все равнялось как раз на производителя, причем на производителя государственного, уж патриотичного, насколько возможно. А потребитель не получал ничего, ровным счетом. Не было никакой конкуренции. И вот так будет и в Рунете. Смотрите, как только отсюда уходят западные сервисы, не уходят, а точнее их выгоняют, да, от них отгораживаются, и остаются одни только местные, рынок маленький, конкуренция небольшая на самом деле. Более того, есть склонность к монополизации, склонность к государствлению. Будет у вас вместо Яндекса Ростех. Вот такое будущее у нас примерно будет. Бизнесы обрадуются. Ну, те, которые вовремя успеют продаться условному Ростеху или кому-то еще, может быть, и выйти там с каким-то более-менее достатком. Вот, а все остальные не очень рады будут со временем. Поначалу, наверное, а со временем не очень. Ничего радостного в этой перспективе ровным счетом нет. Ни для кого. Ни для бизнеса, ни для потребителей, там, рядовых пользователей, ни для страны в целом. Действительно, Стас очень правильную вещь говорит о том, что мы создаем критически уязвимую структуру. Вместо того, чтобы быть частью неуязвимой структуры, мы сделаем собственную структуру, которая сама по себе будет уязвимой, поскольку она не является глобальной.
Я все-таки хотел бы немножко поговорить по техническим деталям, потому что вот некоторое время назад вышел текст русской службы BBC, где прозвучали эти три загадочные буквы DPI, шла речь о том, что ведомство Александра Жарова, Роскомнадзор, тестирует новую систему фильтрации трафика, которая будет устроено не так, как было раньше, и позволит, в частности, наконец-то справиться с Телеграмом. Дмитрий, что такое DPI вообще? Как это устроено?
Я, Саша, пару слов скажу, можно?
Ну, давайте коротко.
Да. В чем Саша прав? Саша, привет. Что действительно, когда такие вещи делаются, очень правильно формулировать цели и формулировать некоторые KPI. Вот в этом смысле я с ним совершенно согласен. Это раз. Два, возвращаясь к изначальному вопросу, ну, ведь мы же на самом деле довольно умозрительно играем в игру «Мы отключимся от мирового интернета», да? Это реально не входит ведь ни в чьи планы. Ну, так, по сути дела.
И если мы же не знаем, входит или не входит.
Ну, нет, не входит, не входит. Если говорить про DPI...
Вы знаете.
Ну, конечно.
Про блокировки тоже говорили, что это
не входит. А вот блокировки – это другое дело. Что такое DPI? DPI – это инструмент, который позволяет вам заглянуть в проходящий проходящие мимо сообщения, сказать, а вот это плохое, это нельзя. Вот прямо здесь сейчас это можно, это нельзя. Технология существует давно, она появилась как технология защиты компании от того, чтобы секреты из компании проникали вовне. Трафик фильтруется, проверяется, что там нет информации, которая секретная какая-нибудь там, да. И в этом смысле технология продается довольно давно, она такая бизнесовая. Здесь почему она случилась? Потому что на самом деле на этой вот истории с Telegram стало понятно, что старые методы фильтрации, которые сделаны на уровне IP-адресов, очень плохо работают. Против них есть очень понятные, простые технологические инструменты, которые позволяют, ну, условно, нарушителю бегать по разным адресам, и ты за ним бегаешь дальше, пытаясь
его выключить. То есть, извините, чтобы было понятно, да. Раньше фильтровали по тому, откуда идет, а теперь
по серверу. Да, по серверу. Да, сейчас будут смотреть вовнутрь и смотреть, а, у тебя здесь пакет телеграммовский, значит, до свидания,
выключаем. И откуда он идет, уже не важно, поэтому VPN и все остальное откуда не будет работать.
Откуда, не важно, куда идет. С VPN все сложно, потому что VPN, на самом деле, ну, его есть некоторое количество протоколов, которые очень сложно поддаются DPI. И это тоже большая проблема, потому что вообще весь мир сейчас очень активно переходит как раз на защищенные протоколы. Этому, на самом деле, есть совершенно такая смешная техническая причина. Дело в том, что сами между собой интернет-бизнесы и провайдеры вступили в некоторую такую драчку. В частности, это проявляется в чем? Иногда, когда мы смотрим через, скажем, там, мобильного провайдера какой-нибудь сайт, мобильный провайдер может внутрь странички сайта вставить свою рекламу. Для этого он перехватывает трафик, выкидывает чью-то чужую рекламу и вставляет свою. Понятно, что сайт очень недоволен этим, и возникает драка между ними, она приводит к тому, что сайты стараются донести свой контент до клиента полностью зашифрованным, чтобы никто в процессе. Это сейчас эта защита не от государства, она сделана от бизнеса, B2B такая защита. Но она работает и в данном случае. DPI, который вот, может захотеть построить государство, тоже будет упираться в такие защищенные шифрованные протоколы. Проблема очень большая, реально.
Но, тем не менее, DPI, я так понимаю, очень дорогостоящая система. Вот BBC озвучил данные, что Роскомнадзор уже попросил или собирается попросить на это 20 миллиардов, хотя Жаров в интервью ТАССу опроверг именно тот факт, что они просили деньги. С другой стороны, сегодня я прочитал, что треть средств, которые выделяются на программу цифровой экономики, которую очень активно продвигает, в частности, президент Путин, пойдет на инфраструктуру передачи, хранения и обработки данных. То есть можно предположить, что часть средств, треть, это примерно 700 миллиардов рублей, пойдет, например, на построение DPI. Как вы думаете, Станислав, не слишком ли много денег государство готово тратить на защиту непонятно от чего?
Ну, в целом, вопрос, конечно, зачем это нужно. Вообще вся эта история началась, она, если помните, вот эта история со Сноуденом, который раскрыл, что американцы сделали систему PRISM, что британцы сделали систему Tempora, которые, по сути, что это такое? Это были DPI, где зеркалировался трафик, ну и дальше, соответственно, он дальше анализировался. После того, как все это было раскрыто, Сноуден сбежался, вот это была долгая история, но все сайты, они отключили нешифрованные протоколы. Все самые крупнейшие сайты убрали там протокол HTTP, остался HTTPS. В браузерах появился теперь значок зеленый, что это безопасный сайт, все остальные практически закрываются, это протокол HTTP. И вот вся вот эта американская система, куда были потрачены действительно миллиарды долларов, она большей части стала бесполезной. То есть они построили, тратятся там электричество, сопоставимое там с огромное, то есть количество требуется своя электростанция. Оказалось, ну, система не учитывала того, что все одновременно начнут после вот этого скандала переходить на эти протоколы.
То есть это гонка вооружений, да?
Да, сейчас мы зачем-то пытаемся построить то, что уже не нужно. Уже нет смысла строить эти DPI, потому что они будут обрабатывать только старые, никому не нужны. Там анекдоты.ру, да, сайты. Ну, ради бога, читайте их. Но все остальное, все социальные сети, твиттеры, все идет по шифрованным протоколом. Все мессенджеры абсолютно идут по шифрованным протоколам. Вся эта DPI не нужна. Это тратятся деньги, они просто впустую, даже с технической точки зрения нет смысла.
Но подождите, я так понимал, что DPI, в частности, нужен для того, чтобы все-таки заблокировать Telegram.
Смотрите, для того, чтобы заблокировать что-то, нужно понять, чей это пакет. Все эти пакеты можно маскировать. Да? То есть Да, она сегодня поймает, завтра поменяли, и там надо придумывать новое правило. Да? Ну, как бы можно заблокировать на один день. Ну, можно. А зачем? А зачем вообще блокировать Телеграм? Ну, вот, как будто вот, если говорить про террористов, ну, допустим, заблокируют Телеграм, они поставят другой там Телеграм 2. Ну и что?
Давайте как раз, раз мы заговорили более детально про блокировки, кого и зачем блокировать. Главная история блокировок в этом году, конечно, история... трагикомическая история попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом.
Одной из главных тем уходящего года стали безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram. Проблемы у созданного Павлом Дуровым мессенджера начались из-за того, что переписку в нем не могут читать российские спецслужбы. При этом создатели приложения настаивают на том, что это технически невозможно, потому что сообщения шифруются специальными ключами, которые хранятся на устройствах пользователей и недоступны владельцам Телеграма. В 2017 году российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования для доступа к переписке людей, причастных к теракту в метро Петербурга. А 20 марта 2018 года в Таганском суде Москвы вынесли решение о запрете работы мессенджера. Роскомнадзор пообещал заблокировать доступ к Телеграму в России, если компания не удовлетворит требования ФСБ в течение 15 дней. Масштабные блокировки Телеграма начались уже через несколько дней. Только за первую неделю силами ведомства было заблокировано 18 миллионов IP-адресов, что нарушило работу других приложений, например, ВКонтакте, Facebook и Google. Пострадали и другие сервисы, в том числе сайт самого Роскомнадзора. 30 апреля в центре Москвы даже прошел митинг в защиту приложения, но блокировки не помогали. Приложение продолжило работать у большинства российских пользователей, причем даже без использования VPN. Пользоваться мессенджером не перестали и российские чиновники. Ссылки на собственные каналы в Телеграме можно было найти на сайтах некоторых российских ведомств. Павел Дуров, начиная с 2017 года, отказывался работать с российскими спецслужбами. Просьбы ФСБ о выдаче ключей шифрования Телеграма он считал противоречащими Конституции. В конце августа 2018 года создатель приложения сделал заявление, что Telegram оставляет за собой право по решению суда предоставлять спецслужбам телефоны и IP-адреса пользователей на основе Европейского закона об охране данных. Впрочем, Дуров подчеркнул, что запросы российских спецслужб компания рассматривать не планирует. В сентябре глава Минкомсвязи Николай Никифоров признал невозможной полную блокировку мессенджера. Несмотря на проблемы с работой приложения, его аудитория в России выросла за год до 3,5 миллионов человек. Однако, по данным русской службы BBC, Роскомнадзор не отказался от борьбы. Теперь ведомство тестирует новую систему глубинного анализа трафика DPI, которая может обойтись бюджету в десятки миллиардов рублей.
Ну вот к нам присоединился Алексей Семеняк, эксперт в области IT и телекоммуникации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже успели коротко обсудить DPI и перспективу его использования. Алексей, вы считаете, DPI поможет хотя бы заблокировать Telegram?
На 100% нет. То есть полная блокировка вряд ли возможна, если мы говорим про использование вот именно DPI. Вот, да, то есть здесь нужны были решительные какие-то меры, которые будут еще более болезненны, значит, сколько. Вот, но это будет чувствительно, и мы вернемся, собственно говоря, к затихшей борьбе с «Считай мяча». То есть посмотрим правде в глаза. Слово VPN, которое знали специалисты 10 лет назад, это только специалисты, да? Вот, сейчас это слово популярное среди школьников. То есть мало есть школьников, которые не знают, что такое VPN. Мы приучаем, собственно говоря, людей пользоваться какими-то такими технологиями входа, что само по себе, кстати, является достаточно негативным результатом этой всей истории. Вот. Соответственно, здесь, даже если мы посмотрим там, на нашего восточного соседа Китай, да, мы имеем там ситуацию, когда пользуются те, кто хотят. Да, и мы просто будем двигаться вот в эту сторону. Сделать шаг дальше — это просто очень дорого, ну и вряд ли, скажем так, как сколько-либо осмысленно с точки зрения экономической.
Но деньги, видимо, считается, что не проблема, во всяком случае, тратить их на такие вещи. Но это будет слишком дорого. Мы начали говорить про блокировки, упомянули Telegram, но вот есть две стороны, два направления, по которым российские власти борются с нежелательным с их точки зрения контентом в сети. Первое – это блокировки, второе – это законодательство, да? Это статьи за экстремизм и так далее, и так далее. То, что называется пропагандой в интернете. Одна из последних идей – это создание так называемых кибердружин, то есть волонтеров, которые будут сидеть, изучать контент, в первую очередь, в социальных сетях, и будут сообщать в профильные органы о том, что появился нежелательный контент. И к нам по скайпу присоединился Григорий Пащенко, это, собственно, глава этого проекта. Здравствуйте.
Добрый день.
Григорий, скажите, пожалуйста, что и почему, по-вашему, нужно блокировать в интернете?
Во-первых, смотрите, не блокируется интернет. Маленький делал две поправки. Первое, то есть кибердружина существует с 2011 года, и идея блокировки давно уже, это, ну, прошлый век. Мы сейчас идем по пути белого хакинга и воспитываем молодежь, чтобы она умела, скажем так, правильно нажатием кнопок деанимизировать администраторов, которые распространяют вредоносный контент, и устанавливать личности, которые скрываются за фейк-ньюсами. По поводу мессенджера, о котором мы говорим, ну, Telegram – это просто попса, скажем так, которая, ну, просто раздутый пузырь. Это небезопасный мессенджер. Ну, как он может быть безопасным, если он привязан к номеру телефона? Просто это то, что, скажем, государство борется не с самим мессенджером, а с той армией людей, которые просто поддерживают этот мессенджер, да, и человек, который управляет этой армией людей, может поднять ее на какие-то провокации, поставить под флаги, сказать: ребят, смотрите, вас лишают свободы слова, вперед с флагами. Но есть другие мессенджеры, я думаю, что специалисты, которые находятся сейчас в студии, поддержат, что есть наиболее беззащищенные мессенджеры, с которыми можно общаться. Заканчивая блокировками разных ресурсов и пабликов в той же соцсети, скорее всего, идет просто чистка. Изначально интернет был красивой библиотекой, это было место, куда можно было прийти, получить нужную информацию и когда с пользой провести время. Но потом стали заходить люди, стали гадить, что-то выражать свое совсем нецензурное, и превратили все это в проходной двор. Соответственно, сейчас идет задача поставить все, как было раньше, сделать все чистым и доступным. Интернет стал доступным для детей, которые еще только-только, да, там пошли в первый-второй класс. Естественно, они верят тому, что пишут этих пабликов. Задача сейчас поставить цензуру не для того, чтобы люди не могли высказывать, да, свое мнение, а для того, чтобы негативный контент не был доступным нашим детям и тем лицам, которые еще не умеют правильно этому распределять, где правда, где ложь. Вот опять же, в кибердружину мы заложили такое понятие, как борьба с фейк-ньюс. Для того, чтобы наши специалисты, перед тем, как эту новость выпустить в эфир, ее трижды проверили. И мы проводим мастер-классы по информационной безопасности. Мы учим людей, как правильно находить, откуда вообще новости пошли. Да, были новости, которые действительно являются уткой, но, опять же, при правильном стечении обстоятельств, при правильной работе с клавиатурой и с компьютером, можно было установить, что это было к нам закинуто из западных наших коллег. Новость была адаптирована под наши реалии и была загружена в определенной паблике ВКонтакте. Начинает изучать паблик ВКонтакте, видно, что он принадлежит не одному человеку, а четырем. Начинается история дальше, видно, что работа идет с VPS-сервера. Начинается работа дальше, всплывает, что VPS-сервер находится на стадии где-то там на офшорной зоне. А люди думают, что этот паблик ведет некий Олег Петров, который живет в Сибири, живет на зарплату 15 тысяч рублей. То есть идет именно вот разговор о том, чтобы заблокировать такие фейковые вбросы и, наконец, повысить информационную грамотность нашего населения и предоставить, на самом деле, потребный контент, который наши граждане заслужили. Потому что тот вид, который мы имеем сейчас, к сожалению, он не совсем, может быть, правильно понят нашей молодежью и не совсем правильно трактован в дальнейшем. Вот, поэтому Григорий, и по поводу всех блокировок, все-таки, скорее всего, должно быть где-то благо.
Сенатор Андрей Клишес, тот же самый, который внес законопроект, который называют законопроектом о суверенном российском интернете, может быть, несправедливо, внес еще один законопроект о штрафах за проявление неуважения к российской власти в интернете. Вот если кто-то из ваших дружинников видит, что школьник опубликовал какой-то мем про Путина, например, неуважительный, он тоже должен сообщить об этом в полицию?
Ну, во-первых, наши кибердружинники не отслеживают такие мемы. Опять же, нашу ясность, наша кибердружина не следит за чужими пабликами. Мы не используем чужие страницы для поиска какой-то информации. Все давно уже и работает автоматически. Вот эта вот сказка, то, что нет систем слежения, нет ВКонтакте. Да? Недавно был скандал, что ВКонтакте сливает данные. Все это правильно. Ну, вот, соответственно, наши кибердружинники не будут заточены на поиск вот таких вот высказываний. Это будет уже, скажем, как вот кнопка «пожаловаться» есть, да, ВКонтакте сейчас на контент. То же самое также человек может взять и пожаловаться. Я прогнозирую, что просто будут появляться карманные кибердружины своих чиновников. Например, если сейчас есть вакансия секретарь, помощник, да, там, руководителя, будет у нас помощник по IT-безопасности с приставочкой, да, там, медиа, там, полицейский, медиа, полиция, что-то еще. Это может быть, но сам именно проект кибердружина не будет заниматься поиском таких высказываний.
Понятно. Спасибо, Григорий. Ну вот еще штрих к этому, к этой теме. Это законопроект, точнее постановление Медведева о регистрации в мессенджерах по номеру телефона. Я так понимаю, что через полгода оно должно вступить в силу, якобы все жители России будут однозначно таким образом, по идее, идентифицированы через свои телефоны. Александр, вопрос к вам. Это может работать?
Я думаю, что не очень, потому что вот даже нынешний закон об идентификации пользователей телефонов, о том, что они обязаны пройти идентификацию, не очень-то работает. Вот, например, у меня есть несколько номеров. И в частности от Билайна мне пришло сообщение, что, значит, если ну, вы должны прийти и там засвидетельствовать с паспортом, что это ваш номер там, и так далее. Я решил поставить эксперимент. Вот если я не приду, что будет? И пока ничего, мой номер работает. И думаю, что будет работать и дальше. Я просто не представляю себе, как миллионы людей будут приходить там, значит, с паспортом, верифицироваться, что это именно они. Вот. А этот номер, он был верифицирован уже, то есть я его заводил с паспортом. Это было не в допаспортные времена. Вот. И, соответственно, им нужно перепроверить, что им пользуюсь я, им нужно перепроверить 140 с лишним миллионов людей, у которых на руках у нас, по-моему, по две сейчас симки в среднем находятся. Вот. И это совершенно фантастическая задача. Я так понимаю, что они относятся к ней формально, они, значит, требуют, чтобы люди пришли. Ну, кто пришел, хорошо, а кто не пришел, ну, будут бесконечно их ждать. Так, я думаю, будет примерно и здесь, что, типа, ты должен идентифицироваться, а если ты не идентифицировался, а вот в Телеграме. Я идентифицирован по телефону, но Телеграм у нас официально запрещен в стране. Ну и так далее. Вот, и мне кажется, что это достаточно утопическая идея. Если позволите, еще одно замечание в адрес хозяев, прошу прощения. Ну, вот я, конечно, все себе представлял, но чтобы стукачи и доносчики выступали на Радио Свобода, это я себе еще не представлял. Ну, окей. Теперь мои горизонты расширились.
Спасибо. Станислав, но есть такое ощущение, что спецслужбы хотят читать всю переписку российских пользователей. Да? Они ссылаются на то, что это борьба с экстремизмом и так далее, и так далее. Но насколько это вообще реально? Вот мы обсудили, что Телеграм заблокировать не получается, например.
Ну, слушайте, у нас есть вот этот закон Яровой, и, по сути, весь трафик, он будет храниться, то есть в том числе и в зашифрованном виде, его будут формально хранить, забивать им сервера, вот, потому что, собственно, это нужно. Да.
Но прочитать его нельзя при этом?
Прочитать, ну, может быть, там, настроив суперкомпьютеры, какой-нибудь один пакет там, расшифровать, да, там, или небольшое количество. Но в целом массово все расшифровать, конечно, вот так вот в реальном времени все это читать, ну, мало играет.
Понятно. Дмитрий, как вам идея кибердружин?
Я,
вот честно Александр сказать, Плющев назвал их стукачами и доносчиками. Вы согласны?
Я, честно сказать, вот в вашем описании, да, от которого коллега отказался, я понимал, что это такое. А вот в том, которое прозвучало, я не до конца понимаю задачи. Поэтому мне трудновато прокомментировать. Если я... Единственное предположение, которое я понимаю, да, что они занимаются, собственно, выявлением фактического авторства некоторых постов, трассируя каким-то образом это до того, где реально расположен автор. Если это так, то это, в принципе, такая штука-то интересная. Зачастую это прям любопытно. То есть есть посты, про которые мне вот прям очень интересно узнать, кто их написал. Вот. Но, с другой стороны, насколько это массово эффективно, мне не очень понятно. Я в этом месте такой краткой к предыдущей теме скажу. Действительно, безусловно, совершенно массовое декодирование всего, что проходит по каналам связи. Но на сегодня задача огромная и вряд ли разрешимая. С другой стороны, если мы говорим о точечных задачах, ну там у нас есть предположение о том, что данный абонент, он каким-то образом относится к некоторой противоправной деятельности, то шансы побольше, потому что, ну, понятно, что если адресовать к одной конкретной переписке задачу дешифрации, ну, наверное, да, это вопрос все-таки той емкости компьютеров, которыми мы располагаем.
Это потому нет, что, в общем, декодируется... Каждая новая сессия, каждое новое письмо, оно будет шифроваться иначе. Но,
Да, все правда. Ну, задача реально трудная.
Трудно, но разрешимое.
Точечно разрешимое. Вопрос, вот где находится это точечно, да, сколько туда можно уложить, он прям сложный.
Ну, то есть это опять гонка вооружений?
Да, это она есть.
Хорошо, но мы говорим о блокировках, о том, что может быть русским интернетом, будет ли у нас китайский вариант, что будет дальше с блокировками, но давайте посмотрим, мы сделали опрос на улицах Москвы, что думают прохожие об интернете, какой видят в нем возможный вред.
Есть ли вред от интернета? Конечно, люди перестали меньше общаться между собой, поэтому это зомбирует общество в целом. В этом минус. Плюс в том, что ты в любом месте, в любое время можешь получить все услуги, которые хочешь, и найти то, что тебе нужно.
Слишком много там того, чего не надо знать нашей молодежи. Например, вранья, секса, беспредела. Вот эти картинки мне нравятся, когда избивают кого-то. В школе там, допустим, какого-то там вот недавно, вчера, позавчера было, что мальчишку в Ростовской области избили. И все это снимается. Мне кажется, если бы не было возможности показать все это, ну, молодежь бы была потише, потому что все это делается ради фейка, ради славы, ради того, чтобы меня посмотрели по телевизору.
Ну, вред это, прежде всего, особенно для молодежи. Я считаю, что они перестали общаться лично. То есть совершенно, то есть все едут, даже заезжая в метро, вот можно посмотреть, там все воткнувшись, никто ни друг друга не видит. Ну, как и взрослые тоже сейчас, уже такой, в принципе, среднего возраста тоже примерно так же. Даже заходя вот в лифт сейчас, двое зашли, воткнувшись в телефон.
Смотря как к этому относиться. Ну, если как бы ты умный, то больше пользы, потому что любую информацию можешь найти.
Для детей, в первую очередь, очень много соблазнов в интернете. Вот, я считаю, что... Нужно правильно уметь пользоваться. Есть курсы «Безопасный интернет».
Можно, так сказать, смотреть порнографию, а можно, ну, чему-нибудь учиться.
Интернет все-таки помогает найти какую-то информацию в любом случае. Вот. Я не думаю, что от этого есть вред.
Ну, определенно для детей есть. Ну, и для взрослых. Сидишь в метро, смотришь, и больше половины сидят в этих гаджетах.
Много доступной информации, и, ну, это уже дело каждого, как ее использовать. Можно найти и плохое, и хорошее.
Думаю, что больше пользы, чем вреда. Ну, как оружие, да? В нормальных руках оно приносит пользу, в плохих руках приносит вред. Ну, вот тут то же самое.
Ну, вот мы говорили о том, что для такого законопроекта о суверенном российском интернете должен быть общественный запрос. Видимо, среди более старшего поколения запрос на какие-то ограничения есть. Это, в принципе, достаточно понятно. Но я хотел бы вернуться от технологии. Мы немножко это обсудили. Хотел бы, Алексей, вас спросить, если все-таки наши власти, российские власти, решат пойти по китайскому пути, что они могут сделать и можно ли это сделать быстро и эффективно?
Вот знаете, как в анекдоте, делаем хорошо, быстро, качественно, нужно подчеркнуть. То есть вот слово «эффективно» здесь на самом деле, конечно, выглядит сомнительно. Ну, то есть если мы говорим про китайский путь – это путь не только кнута, да, это путь кнута и пряника. Китай создал мощнейшую и очень разветвленную экосистему своих приложений. Таким образом, вот гражданину с улицы просто, скажем так, не нужно выходить за эту экосистему. Соответственно, это становится маргинальным действием, которое действительно уже дальше можно ограничивать кнутом. Даже в этих условиях, как я говорил, в принципе, те, кому хочется обходить эту систему, те это могут сделать и знают, как это делается.
То есть в Китае люди знают, как обойти блокировки?
Знают, да. Ну, я не, скажем так, я не могу сказать, что я проводил специальное исследование, да, или у меня есть какие-то на руках цифры, но есть просто факты, что все мои знакомые, которые ездили в Китай, да, при общении с местными, когда они говорят, что-то у меня вот я не могу в Facebook зайти, так, ну, сделай вот то-то, вот так вот, настрой вот это, и у тебя все будет работать, и оно работало. Да, то есть это всегда было так. то есть со всеми моими знакомыми, было так. То есть это вряд ли все-таки какой-то абсолютная, так сказать, какая-то абсолютная аномалия. По-видимому, это действительно более-менее система. Второй вопрос, что, конечно, мои знакомые – это люди грамотные, они общаются с людьми своего уровня, то есть я не могу сказать, что это верно для всего общества вертикально. То есть, наверное, нет. Возвращаясь к российскому обществу, у российского государства на нынешний момент я не вижу таких ресурсов, которые можно было бы так мощно вложить и так эффективно запустить, чтобы получить такую аналогичную экосистему за разумное время с разумными усилиями. Я просто напомню попытку создания государственного поисковика «Спутник». Если мне кто-нибудь покажет его долю рынка, то есть, вернее, долю поисковых запросов «Спутника», которая отличается от одной, скажем, десятой, при том, что, в принципе, всем чиновникам было рекомендовано им пользоваться, я очень сильно удивлюсь. Да, это наглядный пример того, что делалось, ну, скажем так, в рамках «Пряника». Таким образом, «Пряник», на мой взгляд, выглядит сомнительным, да, за разумное время. Я не говорю, что его вообще невозможно сделать, но я говорю про разумное время.
Но это «Пряник», а «Кнут»? Я так понимаю,
без что... него «Кнут» не может быть, скажем так, он теряет эффективность. Я не говорю, что он вообще не работает, но он теряет эффективность. Плюс надо понимать, что «Кнут» нам стоит не только прямых денег, которые тратятся на, там, скажем, вот на DPI, надо потратить столько-то денег, да? Это еще эксплуатационные деньги, которые будут потрачены на всяческих связанных с этим авариях. Любое ограничение означает, скажем так, ухудшение, скажем так, экономической отдачи вложений, да, то есть мы будем терять какую-то прибыль и так далее. Я не говорю, что это кардинально, но что это там катастрофа. Это может быть, но может и не быть. Это зависит от ситуации. Но там есть еще дополнительные потери, и они все будут браться из экономики страны. Других путей, источников нету. Поэтому насчет эффективности, мне кажется, это крайне сомнительно.
Но если очень грубо технологически, как устроен, как приходит в Россию интернет? Это есть какой-то набор кабелей, на который можно поставить большую черную машинку, которая будет все фильтровать, только то, что нужно.
Проблема в том, что кабелей, во-первых, очень много. Во-вторых, на самом деле, открою небольшую тайну, по большому счету они как следует не учтены. Ну, это не буду углубляться, но на самом деле там учет, скажем так, достаточно относительно. В-третьих, технологии, которые есть сейчас, они не предполагают возможности иногда. Не все, но часть технологий просто, не предполагает, что посередине можно что-то поставить, оно будет что-то перехватывать, и сигнал при этом будет проходить дальше. Да, то есть есть виды дабл-геймин технологии, которые просто, скажем так, защищены от этого физикой. Стало быть, ставить коробку надо уже не на кабеле, а там, куда он приходит. А там уже несколько игроков. И кабелей, и точек этих тоже очень много. И скорости у них тоже очень высокие. И все это надо разбирать на ходу, потому что нету времени хранить эти пакеты, да, приходят новые. То есть это надо делать на огромной скорости, в результате чего у нас получается нелинейный рост цены с масштабом, сильно нелинейный. То есть это может быть возможно только в том случае, если связанность России будет ухудшаться, на мой взгляд. То есть если будут предприняты меры, которые приведут к тому, что Россия будет изолироваться от интернета, количество внешних кабелей будет уменьшаться, трансграничные переходы будут схлопываться. Чем дальше будет этот процесс, тем больше вероятность того, что можно будет что-то контролировать.
Дмитрий, как считаете, вообще есть какой-то внятный план развития российского интернета у нынешней российской власти?
Да у мира-то нет, господи, что же говорить про российскую власть? Ну, короткий ответ – нет, но дело на самом деле даже не в этом. Я соглашусь с точки зрения трудозатрат и требуемой производительности, задача DPI всего внешнего трафика, она действительно очень большая. Она реально очень большая. С другой стороны, если мы говорим про пряник, то спутник действительно никому не оказался не нужен. И, кстати, с моей точки зрения, это вещь, которую вообще-то надо бы предъявить нашему правительству, потому что деньги потрачены огромные, потрачены они бездарно. Мало того, они потрачены бездарно не в технологической части. Технологически это нормальный поисковик, совершенно нормальный, даже хороший в некотором смысле. Да? Они потрачены бездарно в маркетинговой части. Им не занимались с точки зрения того, где он находится в нашей инфраструктуре, кому он нужен, почему он нужен, реклама его. Да? То есть он, вообще говоря, был, сделали, поставили и забыли. Никто не пользуется, ну и бог с ним. С другой стороны, ну, у нас же Яндекс есть. То есть, вообще говоря, если мы говорим про ресурсы, которыми вот нормальный средний человек пользуется, мы здесь не средние, мы здесь, в общем, довольно сильно интегрированный западный мир, и мы много пользуемся западными инструментами. Средний россиянин пользуется им сильно меньше, и в целом наши инструменты, я предположу, что процентов на 95%, если не больше, покрывают его потребности. Это наши поисковые машины, это наши инструменты типа там, Яндекс.Такси того же самого, инструменты заказа пиццы, да, вот какие-то такие в быту существующие вещи. Вообще, внезапно совершенно, люди пользуются Одноклассниками и ВКонтакте. Вот я не пользуюсь, да, а люди в стране
но пользуются. Но есть люди, которые вообще не пользуются интернетом.
Ну, если
начиная от президента, это... который сказал, что он почти не пользуется.
Нет, ну, президент у нас вообще специфично, он же телефоном не пользуется. Это как бы выколотая точка на пространстве нашей страны. Вот. Но, тем не менее, я не согласен с позицией, что у нас пряников мало. У нас их более чем достаточно. Мало того, они не должны быть государственными. Они должны быть частными, какие они, собственно, в основном и есть. И я очень усомнюсь в том, что средний россиянин прям так уж сильно зависит от внешней жизни. Это сильно зависит от профессии, потому что там, если взять программиста, да, то он просто постоянно живет в картине мира. Вот я начинаю что-то делать, как это делают другие, раз набрал, поискал. Ты, конечно же, ищешь по миру, потому что все, ну, тебя интересует работа всех программистов в мире, ты находишь, взаимодействуешь. Да? Но если мы говорим о людях такой более локальной профессии, ну, вообще не очевидно, насколько это так. Вообще интересно, вот я, скажем, не знаю ответа на вопрос, а каково у нас соотношение трафика внутрироссийского и трансграничного? Он прям хороший. Вот у меня даже, даже предположения нет, какая там сейчас ситуация, да, потому что понятно, что в некоторый момент на старте трансграничный был условно 100%, да, дальше он, очевидно, снижался. Как он снижался? Кстати, вы знаете интересную вещь? Мы работали с Якутском и выяснили смешную штуку. До чуть ли не там 5 лет назад момента в Якутске трафик, российский трафик в Якутске, не мировой, а российский, стоил так дорого, что был якутский интернет. То есть там была достаточно такая вменяемая локальная инфраструктура, на которой жил вот весь регион, на ней жил, она стоила условно бесплатно, то есть ты подключаешься к провайдеру, и вот внутренние ресурсы, они бесплатные. И этот анклав существовал. Меня это потрясло до глубины души, но оказывается, даже в таком масштабе это возможно. Да? То есть на самом деле вопрос, насколько российский анклав устраивает российское население, он прям вот, с моей точки зрения, ответ на него довольно очевиден. В существенной степени устраивает.
Александр, вы считаете...
Хотя я еще раз подчеркну, с моей точки зрения, вообще разговоры о том, чтобы полностью отключить Россию от интернета, ну, даже говорить про это не...
Александр, а вы согласны, что российский анклав устраивает российское население, как сказал Дмитрий?
Ну, тут надо понимать, что значит российское население. Понимаете, в чем дело? Если российское население опросить по телефону стационарному, да, если опрашивать людей, которые не пользуются интернетом, и вот ваш опрос тоже это показывает, опасности, которые люди видят от интернета, очевидно, надуманы. Вот, их дальше никто не спрашивает, а чем, собственно, плохо то, что они видят как опасности. Вот, и они поэтому говорят, что это очень опасно. На самом деле ничего опасного в этом нет, точно так же и здесь. Люди не понимают, на самом деле, насколько они сейчас вовлечены в интернет в целом и в мировую систему тоже. Потому что ты этого не замечаешь. Это происходит при платеже карточкой, я не знаю, в магазине. Это происходит, когда ты что-то узнаешь, когда ты спрашиваешь, справка, карта там и так далее. Я не согласен с тем, что мы так уж можем обойтись собственными сервисами, но вот просто я сейчас с вами общаюсь через Skype, иностранный сервис, не русский, не российский, микрософтский. например. Это не я выбрал, это вы выбрали. И таких примеров, ну вот я просто смотрю, что у меня, и я не такой уж сильно продвинутый пользователь в этом смысле. Там почтой ты можешь пользоваться Gmail, можешь Яндексом и так далее. Конкуренция — тема хороша. Я разговаривал с Воложем, он много раз мне говорил, это глава Яндекса, если кто не знает, что для них отсутствие конкуренции было губительно. Если вы наберете Яндекс.ру и прокрутите эту страничку вниз, вы там уже много-много лет увидите ссылки на другие поисковые системы. Представляете, они ссылаются от конкурентов. Они дают им трафик, огромный трафик.
Александр, простите, мы вынуждены заканчивать, у нас просто вышло время. Мы будем следить в следующем году за тем, что происходит с российским интернетом. Будем надеяться, что китайского пути не произойдет. С вами был Сергей Добрынин. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.